Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И Константин Мацан. С трепетной радостью приветствуем нашего сегодняшнего гостя, Юлия Казанцева. Нашим слушателям уже хорошо знакомая, что для нас очень ценно и вдвойне радостно. Пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодняшнюю нашу тему я попрошу объявить Аллу Митрофанову, потому что она очень волнительная.
Да, Костя, такого удара Остап не испытывал давно. Я позволю, наверное, такую небольшую ремарку. Когда ехала сегодня на наш эфир, думала, ну, Бахи. Ну, все знают Иоганна Себастьяна Баха. Вот тут можно блеснуть, что во времена, собственно, Моцарта великим Бахом назывался вовсе не Иоганн Себастьян, а Иоганн Кристоф, то есть младший сын Иоганна Себастьяна. Я об этом где-то читала, я это могу привести в качестве тезиса. И еще я знаю, что у Баха было 20 детей, 8 из них выжили. И вот мы приходим, встречаемся с Юлечкой в коридоре. Я говорю, Юлечка, вы писали про одного из сыновей Баха, который нам не друг, и мы про него говорить не будем, а который... Юлечка так озадаченно подняла глаза, так воздела, я бы даже сказала, глаза к потолку и говорит, ну вообще Бахов было 50. И начала перебирать, кто же из них нам не друг, и о ком же она писала в последний раз у себя в социальных сетях. Тут и сел печник. Это я про себя. Потому что я поняла, что 50 Бахов. Ну, все знают, что Бахи — это династия, но что их было 50, вот с этим, конечно, надо как-то очень внимательно разбираться.
Вот, Юля, вы знаете, в следующий раз вас спросят, вот в следующий раз, а вы любите музыку Баха? А вы так скажете, а какого из них вы имеете в виду? Вы знаете, что их более 50, и ваш собеседник
даже более
надолго
50.
Задумается. Да.
Юля, с каждым
главное,
разом...
чтобы собеседник на это не ответил. Ну, от того, который 35-й. Вот, у него была соната такая, из неизданного. Вот.
Да,
хотя,
вот
хотя наверное, задались тогда еще, наверное, сонаты еще не писали ведь тогда, да? Сонаты более поздний жанр.
Нет, Бахи уже писали, сонаты.
Да?
Да, мы как раз об этом будем говорить.
Тут и сел печник.
Тут и сел печник 2.
Потом будет «Тут и сел печник возвращается».
Нет, кроме шуток, вот когда погружаешься в эту тему семейства Бахов, тут не запутаться шансов нету. Количество, конечно, впечатляет, но главное, их звали очень часто Иоганнами Бахами. То есть, ну... шансов нет. Не надейтесь, что сегодняшняя программа вам поможет разобраться, она только еще более, скорее, вас запутает, но все равно это захватывающая история. Вот семейство Бахов и сага о Форсайтах, есть, нету, к сожалению, еще не написана сага о Бахах. Три века. Это самая грандиозная династия на свете. Первый Бах, Вейт Бах его звали, он родился в 1550 году, в один год с Борисом Годуновым, кстати. И он был свидетелем этих исторических событий, когда вот Мартин Лютер, реформация церкви. Но этот первый Бах, он же был не первый. Бахи были и до него, но именно этот Вейт Бах, он был мельником, но любил играть. Тут история расходится то ли на трубе, то ли на цитре, но это не так важно. Главное, что любил уже играть. А последний в роду Бахов умер в 1845 году. Это родной внук Иоганн Себастьян, его звали Вильгельм Эрнст Бах. И получается три века. Три века существует эта династия. Для сравнения, русская инструментальная музыка насчитывает всего три века. Наша история нашей музыки инструментальной — три века, а тут одна династия.
Мне это на голову не налазит, но я попытаюсь.
Мы сегодня попытаемся, да,
давайте,
это осмыслить.
Юлечка, я предлагаю для упрощения понимания того, что такое три века, века Бахов, да, в мировой культуре, в европейской культуре и в русской, по большому счету, тоже.
Да, конечно.
Один из них, кстати говоря, чуть ли не под Полтавой воевал.
Яковс,
Карлом
XII. Вот видите, вы все знаете, да.
Что я знаю, что? Значит, я предлагаю, смотрите, в качестве главной точки на оси координат нам обозначить Баха, про которого слышали все современники наши, без исключения, это Иоганн Себастьян Бах.
И про которого мы делали программу с Юлией Казанцевой на Радио Вера, которую можно переслушать на сайте radiovera.ru.
Совершенно верно, да. Иоганн Себастьян Бах. И от него мы будем отсчитывать назад по линейке времени и вперед по линейке времени. Да? А для того, чтобы ну, какую-то хронологию соблюсти, начнем с отсчета назад. Вы назвали сейчас Вейда Баха, Мельника, который уже начал музицировать и, я так понимаю, на всю династию довольно серьезно повлиял. А середина XVI века. Что это за время с точки зрения музыкального движения? Что это за период? Вот симфоническая музыка, насколько я понимаю, она начинается позже. Это пока еще вот какая-то черта, которая не достигнута. Что там происходит вообще на музыкальном Олимпе в это время?
Ну, официально эпоха барокко начинается в 1600 году. Это год рождения оперы, когда итальянец Якопо Перри пишет свою первую оперу «Эвридика». То есть Бах родился еще официально в эпоху Возрождения. А в Германии, в Саксонии, это вообще немножко отдельная история, главная среда развития музыки – это музыка церковная. А начиная с Мартина Лютера, главная музыка – это органная музыка, потому что орган сопровождает богослужение, и вообще музыка сопровождает богослужение. И многие бахи были именно органистами. Были и другие инструменталисты, но очень много среди них было органистов. И дошло до того, что в Саксонии, они жили в Саксонии в основном, если вот человек встретит на улице прохожего и знает, что его зовут Бах, наверняка этот вот прохожий, это значит прекрасный композитор, прекрасный органист, прекрасный музыкант, просто потому, что его зовут Бах. Все знали, что Бахи самые лучшие музыканты. Это вот уже знак фирмы. Фирма гарантирует.
Бренд.
И бренд, совершенно верно. Бахи, они были домоседами. Они не любили особенно переезжать с места на место, но раз в год, иногда и чаще, они все собирались. Вот мы уже подошли к времени, Иоганн Себастьяна Бах, уже была такая традиция, они собирались в городе Айзенахе, ну вот обсуждали насущные проблемы, кому что нужно, детей пристроить на службу, кому помочь нужно. И вот на одном из таких сборищ,
семейных советов.
Да, советов, как раз решали, а что делать с мальчиком Иоганном Себастьяном, ему 10 лет, а у него нету ни мамы, ни папы, они вот умерли. И решали, кому же дать на воспитание Иоганна Себастьяна? Иоганну Кристофу Баху или Иоганну Кристофу Баху? Да, это вот одна из таких характерных проблем понимания этого семейства.
Юлечка, простите за неуместный, наверное, вопрос, а Иоганн Кристоф Бах и Иоганн Кристоф Бах, они кем приходились Иоганну Себастьяну?
Иоганн Кристоф приходился двоюродным дядюшкой. И он жил в том же городе, он был органистом. И до возникновения Иоганна Себастьяна Баха именно Иоганн Кристоф, дядюшка, считался самым знаменитым, самым значительным. И мы послушаем потом его музыку. Это действительно, вот у меня слов не хватает, удивительной красоты и силы музыка. К сожалению, на том совете решили отдать Иоганна Себастьяна старшему брату, Иоганну Кристофу. Он тоже был органистом, но в другом городе, Арнштадте, то есть Ордруфе. И вот Иоганн Себастьян уезжает к своему брату в Ордруф, и дальше начинается одна из известнейших семейных легенд о несчастном детстве маленького Иоганна Себастьяна, как над ним издевался старший брат, как он заставлял его играть по нескольку месяцев одно и то же произведение. Это ж пытка, да? Когда одно и то же нужно каждый день играть. Причем считается так, что нужно было играть от начала до конца, потом от конца к началу, потом брат переворачивал ноты вверх ногами. Нужно это было все играть. И вот Иоганн Себастьян Бах ночью пробирался в комнату, где стоит шкаф с нотами, открывал и тайно переписывал в особую тетрадочку вот красивую музыку, которую он хотел играть, хотел слушать. А потом брат обнаружил, и, несмотря на вопли, мольбы и слезы, эту тетрадочку сжег в камине. То есть это страшилка. Но это семейная легенда. Уже никто не скажет, правда это или неправда.
Тем не менее, Бах, когда уже стал зрелым музыкантом, и сейчас-то мы понимаем первым именем в музыкальной культуре не только того времени, но и, в общем-то, нашего времени тоже. Ну, есть те, кто рядом с ним стоят, да, но круче пожалуй, что и никого нет, есть сопоставимые с ним. Он-то отмечал как раз, как важно оказалось тренироваться. Как что трудолюбие вот это вот самое, да, гений — это там сколько процентов вдохновения, да, а все остальное — это пот и труд. И, ну, если так вот предположить реальность этой семейной легенды допустить, то получается, что когда ноты у тебя вверх ногами перевернуты, и тебе каким-то образом надо выходить из положения, это, наверное, дисциплинирует или я не знаю что. Хотя, конечно, по нервам бьет очень жестко.
Ну да, это скорее легенда. Мы сегодня увидим и не один раз увидим, как же действительно, вот вы правильно сказали, талант — это еще недостаточно. Талант — это еще недостаточно, и Бах обладал невероятным талантом, но у него еще был и характер соответствующий. Так что он стал вот этим сверхгением. И рождение Иоганна Себастьяна Баха, оно было просто неизбежно. Вот если посмотреть на эту историю его династии, то просто накопился генетический материал, и произошел этот взрыв, и родился сверхгений. Но кто знает, вот если бы история пошла иначе, если бы он остался у своего дядюшки, замечательного Иоганна Кристофа Баха, с которым они уже начали заниматься, то, может быть, жизнь его сложилась иначе. Тут кто знает, но мы послушаем.
Давайте
сейчас.
Как раз сейчас послушаем дядюшку Иоганна Кристофа.
Дядюшку, да, самого великого Баха до рождения Иоганна Себастьяна Баха. Это будет ария «Ах, если бы у меня было достаточно слез».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Мы только что послушали музыку Баха. И сейчас я блесну. Но не того Баха, о котором вы все подумали. Не Иоганна Себастьяна, а его дядюшки Иоганна Кристофа Баха. И вот о многочисленных Бахах мы сегодня говорим с нашей гостьей.
По линейке времени движемся дальше, и поскольку, как Костя уже напомнил, программа об Иоганне Себастьяне Бахе у нас вышла в эфир некоторое время назад, ее можно найти на сайте radiovera.ru, сегодня мы посвящаем разговор другим многочисленным представителям этого фантастического семейства. Бах, ну, это известный факт, в переводе с немецкого значит «ручей». Так вот, этими ручьями, похоже, вся наша музыкальная культура, она пронизана. У Баха было много детей, у него было две жены. Когда скончалась первая супруга, он женился на Анне Магдалене. Поправьте меня, да? Я вот, понимаете, я человек без музыкального образования. Все, кто учились в музыкальной школе, говорят, держали в руках ее учебник, вот эту нотную тетрадку, которую специально для нее создал любящий муж, и по этим нотам учат теперь детей там какие-то простые мелодии, ну, простые в кавычках.
Да,
мелодии.
Нет, вы знаете, в каком-то смысле вот все пианисты, мы дети Баха, потому что мы выросли, вы не встретите пианиста, который бы не играл в детстве вот те же пьески из нотной тетрадочки Анны Магдалены Бах, которую он, кстати, написал не то, что для нее, а у них была такая традиция, семейный альбом. Семейный альбом, куда каждый мог подойти и что-то записать, потому что все же играют, в семье все играют. И там написано что-то и детской ручкой, сочинение вот уже детей. И написано не то, что сочинение Баха, а просто какие-то модные в то время песенки. Там есть сочинение Франсуа Куперена, модного в то время. И вот это семейный альбом. Есть фотографиями, а у них семейный альбом музыкальный был. Вот таких альбомов несколько, и действительно эта музыка звучит во всех музыкальных школах мира, я бы сказала.
Потрясающе. Дети Баха. Ну, 20 человек, 8 из которых выжили, если я правильно...
10.
10 выжили. 10. Сыновья от первой жены, они ведь тоже для своего времени были очень крупными музыкантами. Кого из них особенно выделяют?
Ну, мы начнем просто по старшинству. Первый. Вильгельм Фридеман. Вот представьте себе, Иоганн Себастьян Бах, молодой отец, ему 25 лет. 25 лет он женился на своей троюродной сестре семейства Бахов. То есть, как правило, браки заключались даже внутри вот этого клана. Ее звали Мария Барбара. И вот первый сын, Вильгельм Фридеман, первенец, на воспитание, обучение не жалко ни денег, ни сил. Что самое главное? Все лучшее детям. Самое главное – это музыка. Да? На какой музыке растет его сын? Конечно же, Бах его учит, сам учит, никому не доверяет, и специально для него он пишет другую книжечку. Это «Тетрадь Вильгельма Фридемана». Это сборник инвенций, который тоже все дети сегодня играют. Костя смотрит с пониманием и кивает, что-то печально, что...
Да нет, не печально.
А я смотрю на вас обоих и думаю, как много прошло мимо меня.
У нас было счастливое детство.
Вместе с тем, Юль, вот смотрите, какой интересный тоже момент. Я слышала, что поскольку по тем временам важно было иметь хорошее образование для, ну, как и сейчас тоже, да, но, в общем, сейчас более широкие представления о том, что такое хорошее образование. В те времена Бах для того, чтобы сыновьям дать хорошее образование, переезжает из своего маленького городка, где у него хорошо сложилась карьера, и, в общем, все было довольно-таки благопристойно и, ну, каким-то образом развивалось. Переезжает специально в Лейпциг, университетский город, чтобы дать сыновьям возможность получать образование в Лейпцигском университете на юридическом факультете.
Да, Бах хотел, чтобы его сыновья не повторили его судьбу, хотя... У Иоганна Себастьяна Баха сложилось все и неплохо. Он был уважаемым органистом, не композитором, а в первую очередь органистом.
Мы говорили, его как композитора-то особо не знали.
Но органисты его действительно ценили. Так вот, он в свое время не мог поступить в университет, потому что с 15 лет он сам о себе заботился. Он уже подрабатывал и певчим, и в оркестрах играл. Он просто не мог себе этого позволить. А своим детям он хотел другой судьбы. Университетское образование давало совершенно другие возможности, сразу вот другой старт, что называется, карьерный. Почему юридический факультет? Где музыкант, а где юрист, да, казалось бы? Выбор просто был небольшой. Или медицинский факультет, где трупы режут, или все-таки юридический факультет.
Ну, структурируют для... мозги, кстати говоря.
Наверное.
А это был выбор в смысле, пускай получат образование, потом чем хотят занимаются, как сегодня родители рассуждают? Или он хотел, чтобы дети, ну, собственно, не становились музыкантами?
Нет, конечно, музыкантами. Конечно, музыкантами, но просто чтобы был диплом. И они не прекращали свое музыкальное образование, они дома продолжали, конечно, учиться. И тот же самый хорошо темперированный клавир, он написан тоже, в общем-то, для детей. Концерты клавирные, это все игралось дома. То есть лучшего образования, конечно же, бы они нигде не нашли. Он лучший педагог их, отец, лучшая музыка для них пишется. Ну, а юридический факультет просто вот для бумажки.
Это, кстати, интересный момент. Считается же, что родители — это худшие преподаватели обычно, потому что очень трудно выстроить с собственным ребенком отношения вот в духе учитель-ученик. дневник. Все
вот
равно
мне тоже
ты...
любопытно, как это было.
Как это было? Вот есть ли какая-то об этом
результат
информация?
Есть. Результат. Вот Вильгельм Фридеман. В 20 с небольшим он отправляется в Дрезден, культурный центр, да, вместе со своим отцом, держать конкурс на место органиста. В Дрездене еще помнили, еще была свежа в памяти история совершенно замечательная, когда был такой музыкальный турнир Иоганн Себастьян Бах и французский виртуоз Луи Маршан. А в то время не было конкурсов, а были такие дуэли музыкальные, когда один на один два знаменитых исполнителя вот соревновались, кто лучше, публика решала.
Это когда Маршан ретировался,
совершенно
не успев
верно.
Даже
ночью.
Засветиться
он
перед
ночью
публикой.
Уехал, потому что понял, ему тут ничего не светит. И дрезденцы помнили Баха, и тут сложно сказать. Конечно, и Вильгельм Фридеман показал себя, он был просто блестящим музыкантом и композитором, и органистом. Отец ему всему научил. Но и поддержка, вот то, что это сын того Баха, которого мы все помним. В общем, дали ему это место, Вильгельму Фридеману, и это был триумф именно Баха отца, Баха-педагога. Это был действительно триумф. К сожалению, скоро вот эти триумфы закончились, и к разговору о том, что талант — это хорошо, но нужен еще и характер, нужно усердие, терпение и все остальное. Вот у Вильгельма Фридемана, к сожалению, этого остального не было. И началось все с очень некрасивой истории. К сожалению, Иоганн Себастьян Бах дожил до этой истории. Вильгельму Фридеману как-то заказали написать кантату. Университетский праздник. И он поленился написать. Он взял кантату своего отца и положил просто новый текст. Шансов, что кто-то узнает, не было вообще никаких. Потому что кантаты Баха отца исполнялись один раз. Не издавались, понятное дело. Никто бы не заметил, но ему так не повезло, что оказался человек один, тоже органист, который слышал эту кантату и узнал, случился скандал и позор. Очень некрасивая история. Дальше что случилось? Дальше эта история повторялась. И очень много произведений своего отца Вильгельм Фридеман приписывал себе уже после смерти Иоганна Себастьяна Баха. То есть это воровство, настоящее,
да, это
воровство.
Плагиат.
Но это еще не все.
Давайте послушаем сейчас Вильгельма Фридемана, собственно, то, что писал он, а не
да, это писал
присваивал
он, писал
себе,
он.
Да?
Он был замечательным композитором, талантливейшим, и вот Костя говорил, что сонаты еще не писали. Сонаты дети уже писали, и Бах писал сонаты, только здесь большая разница, что под словом сонаты и концерты мы понимаем очень разные вещи. Есть барочные сонаты, а есть сонаты классические. И вот детям на самом деле не повезло, они родились в очень сложное время. Эпоха барокко вдруг закончилась. Mm-hmm. Вот шла-шла, ничего не предвещала. Вдруг новое время, новая эпоха и новые требования к музыке. Здесь трагедия, на самом деле, в том, что Бах научил своих детей тому, что им не пригодилось. Полифония, это сложнейшее искусство, было не актуально. Фуги уже не нужны были, нужны были концерты. Они учились, в общем-то, заново. И вот, пожалуйста, это концерт Вильгельма Фридемана Баха.
Мы послушали фрагмент концерта Вильгельма Фридемана Баха, сына знаменитого Иоганна Себастьяна Баха, о судьбе не вполне такой парадной этого сына мы еще продолжим говорить в следующей части программы. У нас сегодня в гостях Юлия Казанцева, пианист, лауреат международных конкурсов, кандидат искусствоведения. В студии Алла Митрофанова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».